Капитан Немо. Последние войны Марса. Глава первая. Ветер над Азовом. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Фридрих Ницше. Земля. 2047 год. Уральские горы. Ночь. Ветер гнал по склону сухие листья и мелкий камень. Луна висела низко, окрашивая скалы в серебристо-серый цвет. Гора Азов — древняя формация, сложенная из кварцитов и гнейсов, возраст которых исчисляется миллиардами лет. Для местных жителей она была священной, для студентов — точкой встречи. Алексей Петров сидел у костра, щелкая фонариком, и глядя на карту в экране планшета. Планшет слегка подрагивал в сильных загорелых руках с длинными узловатыми пальцами, кончики пальцев коченели от холода. «Сигнал пропал», — сказал он. «Ни ГЛОНАСС, ни GPS, только звезды. Сюда не довезет ни лифт, ни вертолет. Здесь не помогут разные бумаги. Сюда, мой друг, пешком и только с рюкзаком. И лишь в сопровождении отваги». Вдруг пропел он куплет старинной туристической песни, немного осипшим от холода голосом. Рядом, в расстегнутом пуховике с капюшоном и шапочке с помпоном, Ли Вэй поправила очки и улыбнулась. «Зато мы точно не опоздаем на рассвет. Здесь нет времени для опозданий». Они приехали вместе, группа из 6 человек. Трое русских, трое китайских студентов МФТИ и Цинхуа. Проект назывался «Контакт-2047» — совместное исследование древних геологических аномалий в районе Урала. Но все понимали, это больше, чем наука. Это первый шаг к настоящему диалогу между двумя великими научными школами. «Ты веришь в легенды?» — спросил Алексей.
«Какого рода?»
Что здесь, под этими горами, могут быть следы чего-то, ну, неземного. Ли Вэй засмеялась, но не сразу.
«Вот если бы ты спросил меня вчера, я сказала бы нет. А сегодня?» — она указала на склон. «Посмотри сам».
По камням бежал свет. Ни от фонаря, ни от костра. Тонкая полоса, будто кто-то провел лазером по скале. «Это полярное сияние», — сказал Ханнали, подходя с термосом. «При высокой солнечной активности оно может иногда спускаться до этих широт». «В августе», — прервал Алексей ее академическую справку, «без солнечной бури. Максимум сияний приходится на равноденствие. Эффект Рассела Макферрона».
«А я вот верю в НЛО. Если мы есть, значит, кто-то еще должен быть во Вселенной».
Начала была Екатерина, но никто не ответил. Возиться с костром не стали, чтобы не искать дрова в темноте. Ужин приготовили на горелке и быстро разошлись по палаткам сразу же после ужина. Оказавшись под звездным куполом после огней и шума города, разговаривать не хотелось. Алексей натянул гамак между деревьев и, включив электрообогрев спальника, какое-то время смотрел на звезды, погружаясь в приятную мягкую дремоту, одновременно как бы падая в бесконечную глубину звездной россыпи. Когда ушла от нас луна и солнца нету, на юге или на севере большой планеты висит над нами звездный путь вовек нетленный и разлита в нем молоком душа Вселенной. Пришли ему в голову строки песни. «Надо будет записать». «Обязательно запишу. Завтра», — успел подумать он, прежде чем окончательно провалился в сон. Под утро случилось землетрясение. Несколько огромных камней с гулом и треском покатились вглубь тайги, ломая кусты. Ребята высунули заспанные головы из палаток. «Землетрясение. Слабое. Балла 3. Здесь бывает. Спим дальше», — сказал Алексей, повернувшись на другой бок.
Но сон уже не шел. Загомонили птицы, и сумерки стали быстро рассеиваться с первыми лучами солнца, пробивающимися сквозь деревья. Алексей вылез из спальника и зябко поежился, встав босыми ногами в мокрую от росы траву. Клочки тумана причудливой формы быстро исчезали между деревьев. Бегом, спустившись к шумящему внизу ручью по просеке, оставленной одним из скатившихся валунов, Алексей плеснул на лицо ледяной воды, почистил зубы и выполнил несколько циклов сурья-намаскар, задерживая дыхание на полный цикл. Поднявшись наверх с охапкой хвороста в одной руке и котелком в другой, он обнаружил, что группа все еще спит, кроме Ханны, выполняющей комплекс цигун на камне метрах в двухстах. Ее темный силуэт в обтягивающем черном трико четко вырисовывался на розовеющем небе и невольно притягивал взгляд. Поставив на огонь неумытый чай, он оглядел окрестности. Склон вдалеке обрушился, обнаружив темное отверстие, похожее на вход в пещеру. Захватив геологический молоток и помахав рукой Ханне, Алексей пошел к обвалу. Из-под завала бесформенных валунов виднелся вход, четко обработанный с округленными краями, словно вырезанный не природой, а инструментом. Откатив пару камней, Алексей посветил фонариком внутрь. Луч терялся в глубине, но что-то поблескивало внутри. «Надо позавтракать, взять веревки и обвязки», — подумал Алексей, возвращаясь к костру. После завтрака, обвязавшись веревками, они вошли внутрь.
«Ну что, идем?»
— спросил Алексей, подтягивая обвязку.
«А вдруг там Wi-Fi ловит?» — с надеждой спросила Екатерина, в последний раз проверяя телефон. «Тогда хотя бы Инстаграм обновлю. Зашла в инопланетную пещеру, лайкните, если живая».
«Боюсь, тут только древнемарсианская сеть», — отозвалась Ливей. «И тариф у них, наверное, за каждый взгляд в бездну 100 кредитов».
«Главное, не подключайтесь к ней», — серьезно сказал Михаил. «Это точно ловушка ИИ для сбора данных о человеческом страхе перед непонятным».
«А я уже ввела пароль?»
— с ужасом прошептала Ханна. «Какой?»
«Кверти-123».
Вся группа, не сговариваясь, потянула ее за веревку вглубь пещеры. Марс, Земля. 15 миллионов лет назад. Пещера у подножия горы. Свет внутри был искусственным. Мягкий, белый, без теней. Стены покрыты темным материалом, поглощающим эхо. В центре — стол из черного металла. На нем — первая иридиевая пластина. Сери настраивает лазерный луч для гравировки. Лана произносит текст вслух, чтобы запомнить. Тарек стоит у входа, наблюдает за небом. Нова записывает все на временной кристалл. «Мы пришли с Марса. Не как завоеватели, не как боги. Мы пришли как те, кто уже прошел через войну и выжил. Не потому, что победил, а потому, что перестал считать ее нормой». Сери делает паузу, сняв с джойстиков свои длинные сильные пальцы, все еще сохраняющие синеватый оттенок, память о малом содержании кислорода в атмосфере Марса.
«Ты уверена, что нужно начинать с этого?»
Лана смотрит на него с удовольствием. «Сери — ученый, один из потомственных офицеров Марса. Множество поколений воинов, казалось, сохранили свои наилучшие качества в его теле, сохраняющем скрытую мощь взведенной пружины, даже когда он просто стоял неподвижно и расслабленно, как сейчас.
А с чего еще? Мы изменим климат, появятся высшие формы жизни, разум. Они будут строить свои города, создавать государства. Через миллион лет у них будет ядерное оружие. Все как у нас. И еще через 1000 лет они могут повторить нашу ошибку, если мы не скажем им: это не закон природы, это выбор».
Тарек поворачивается, суровое лицо его испещрено шрамами, полученными в ходе операции активной фазы проекта «Эрис»,
Бугры мышц вспучиваются и прокатываются под синей кожей при каждом движении, словно шарниры неведомого механизма. А если они воспользуются знаниями против нас, захотят колонизировать Марс?
«Когда?» — спрашивает Нова, самый молодой участник экспедиции. «Через миллион лет? Два?» «Мы не можем контролировать будущее, но мы можем оставить след».
Сери, размяв пальцы, вновь активирует лазер. На пластине появляются символы, шрифт Деванагари. Выбран не случайно. Это язык, созданный для передачи смысла, а не власти. Язык, который может прочесть тот, кто готов слушать. Огонь требует трех элементов — топлива, окислителя и воспламенителя. Также и война требует армии, оружия и приказа. Убери один, и пламя не вспыхнет. Поправив прическу, Лана добавляет.
Первую систему контроля мы назвали Эрис. Не как богиню раздора, а как символ справедливости. Она работала не потому, что была сильной, а потому, что была прозрачной.
Тарек смотрит наружу. Он — последний барьер для животных, которые хотели бы спрятаться в пещере от изнуряющей жары и хищников. Кондиционеры непрерывно охлаждают воздух вокруг пещеры, и все равно жарко, намного теплее, чем на родном Марсе. Окружающие леса захватывали склон горы, словно живая волна. Платаны с листьями размером в щит, секвои-карлики, диптерокарпы, лианы толщиной с руку. Внизу густой подлесок из папоротников и древних трав, где каждый шаг вызывал шорох, будто сама почва наблюдала. Воздух был плотным и влажным, дышать было легко, но голова кружилась. Слишком много кислорода. Запах плесени, цветущего камыша, испарений болот и чего-то еще, сладковатого, тревожного. Запах разложения и жизни одновременно. Жизнь здесь не начиналась, она бурлила. На каждом уровне, в кронах, на земле, под землей. Первые приматы, не похожие на обезьян, не похожие на людей. Маленькие существа размером с белку, с длинными пальцами и большущими глазами прыгали между ветвями, как тени, почти бесшумно. Современные ученые назвали бы их Плеопитекус или Дриопитекус, предки всех человекообразных, но марсиане называли их «дрожащими глазами». Они не представляли угрозы, но их поведение было странным. Они наблюдали. Слишком долго, слишком внимательно. Как будто пытались понять, кто такие эти синие пришельцы с красной планеты. Но настоящая опасность была не в них. Где-то в глубине леса жили хищники, которых никто не видел целиком. Только следы. Огромные отпечатки с тремя пальцами. Высохшие капли желчи. Деревья с глубокими бороздами от когтей. Слышались ночные крики, не похожие ни на птичьи, ни на звериные. А однажды один из операторов исчез после того, как ночью направил свет фонаря на крону дерева. Его нашли утром, без ран, без крови, просто мертвый, глаза открыты, рот в немом крике. Позже анализ показал: остановка сердца при полном здоровье. Как будто его разум был выключен. Марсиане установили экраны вокруг пещеры. Автоматические дроны, сенсоры движения. Но даже это не давало уверенности, потому что главная угроза была не в зубах, не в когтях, а в том, что этому миру не нужны были пришельцы, и он не собирался принимать их. «Интересно», — сказал Тарек. «Увидит ли это чей-нибудь разум, кроме нашего?»
«Надеюсь», — ответила Лана.
Земля. 2047 год. Рассвет. Студенты стояли у входа в пещеру. Внутри — холод, тишина и свет от их фонарей, отражающийся в металле. На полу несколько книг, не бумажных, не цифровых,
Блестящие, словно зеркало, металлические обложки, закрепленные на шарнирах. Внутри такие же металлические листы, переложенные пластинами мягкого графита.
«Это неземной состав», — сказала Ханна, проводя анализатором. «Иридий, платина, следы рения, сплав которого нет в нашей базе».
Екатерина Романова осторожно открыла обложку, сняла графитовую пластину и наклонилась над блестящим металлом с сильной лупой.
«Какие-то символы, шрифт, похоже на деванагари, но не санскрит, не хинди, что-то более древнее или более позднее?»
Она начала переводить.
«Огонь требует трех элементов — топлива, окислителя и воспламенителя, также и война».
Алексей замер. «Это невозможно».
«Почему?» — спросила Ливей. «Потому что мы не ожидали этого? Или потому что боимся, что это правда?»
Михаил Строгов, старший из группы, медленно подошел и посмотрел на пластины, потом на Алексея. «Помнишь, я рассказывал тебе о проекте «Эрис»? Про студентов, которые хотели остановить войну?»
«Да», — сказал Алексей.
«Но ты говорил, что это была идея, которая так и не реализовалась». Михаил положил руку на книгу. «А если она реализовалась? Не здесь, а очень-очень далеко. И очень давно». За пределами пещеры ветер снова задул. Откуда-то донесся гул далекого обвала, будто что-то проснулось.